Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 1 ноября, как бы странно это ни казалось, потому что в Москве солнце плюс 14, даже не верится, что какой-то ноябрь на дворе, потому что в сентябре было хуже. Но Теос Медиа продолжает свое вещание. У микрофона, соответственно, Алексей Клименко. Я готов начинать продолжать Переделкино. Сегодня у нас такой замечательный эфир будет... Ну, в чем-то необычный, хотя иногда мне нравится в эфире пускать такие истории. Гостем моим является Регина Бахретдинова. Добрый день, Регина.
Здравствуйте, Алексей.
И с ее потрясающей историей, которой, ну, я для себя называю слишком хорошо, чтобы быть правдой, потому что, ну, это прямо невероятная какая-то история. Как мы говорили в начале... Ну, там, для меня она началась 11 июля, когда мы встречались прямо перед отъездом и разговаривали, и это был такой веселый, очень важный день для тебя, вот, и это было потрясающе. Ну, да. Рассказывай.
Что случилось?
Ну, да, потому что мне кажется, что это прям вот, ну, это удивительно, и это удивительно, как вообще... Это произошло?
Да, я поехала впервые в жизни в Соединенные Штаты Америки. И поехала я играть на фестивале, на который меня пригласили практически 4 года назад. Таким необычным способом просто прислали сообщение на электронную почту, состоящее из там 4 слов. «Просто приезжай к нам играть в Америку. Ты нас не знаешь, но просто приезжай». Обычно подобное похоже на спам. И я, моя голова так и подумала, что, ну, наверное, какой-то спам на почте. Это часто происходит. Вот. Но сердцем, конечно, в тот момент... Ну, в общем, что-то коснулось, и что-то почувствовалось, что как будто бы это начало какой-то истории. Вот. Но потом было 2 года ковида, и не было никакой визы. Я вообще даже не думала, что это все возможно в моей жизни. Но вот каким-то чудом совершенным я в прошлом году получила визу, имея при этом абсолютно кейс идеального иммигранта. Просто, то есть, мне ни при каких условиях не могли дать визу, вот. Но мне его дали, и я весь этот путь, все эти 4 года, мне даже в какой-то момент страшно становилось от осознавания того, насколько все происходит. И потом совершенным чудом удалось взять очень доступные дешевые билеты. Вот, и осознала я это только вот как раз-таки за 1.5-2 дня до вылета, когда я вам написала и просто попросила встретиться, ну, хоть что-то объяснить, что происходит в этой жизни. Вот, и я, получается, поехала вот в Штаты играть на фестивале, на котором несколько раз выступал мой главный вдохновитель в жизни Томми Эммануэль. И где меня слушали 10 тысяч человек, и где меня ждали. Вот, хотя человека, который меня пригласил, я его даже фотографии не видела, вплоть до того, как мы увиделись. То есть не только фотографии, не было ни номера телефона, не было ни соцсетей. Ну, то есть не было ничего, что доказывало бы, что он настоящий человек. Но я просто поняла, что нужно ехать. Вот. Конечно, я никому не рассказывала, что я еду в страну. Ну да. Ну, мои родители не знали. Они Меня спрашивали, ты знаешь этих людей? Ты же в Америку едешь, там на 3 месяца, практически без вещей, только с гитарой. У меня еще вещей не было, потому что денег не хватило. Вот, правда. Я говорю, конечно, мама, я их всех знаю, вообще мы там, они мне свои документы отправили, все, все отлично, это хорошие люди. А на самом деле, они мне просто сказали, да, приезжай, я им по почте пишу, все, я получила визу, я вылетаю, вот. Я 40 часов добиралась из Москвы в Нью-Йорк, через неделю я приехала в город Портленд в штате Мэйн, где они меня ждали, но когда я туда приехала, там никого не было. То есть из автобуса все уходят, и как бы все, я остаюсь одна. И этот, как бы, знаете, такой момент был интересный. У меня был только гитарный кейс и рюкзак, все. Я сажусь на этот кейс, время 9 вечера, город Портленд, я понятия не имею вообще, где я нахожусь, где, ну, как Америка и как штат. И у меня нет номера телефона, у меня даже, по-моему, интернета не было. Ну, то есть вот максимально. Я просто сидела и думала, а что если этого человека, который мне все эти 4 года писал, что если его не существует? Что это просто какой-то, какая-то шутка, какой-то развод? Вот так я получила визу, вот так я приехала. Ну, там, конечно, у меня были с собой деньги, но, признаться, не очень много. И я вот 5 минут в таких мыслях просидела. Но я просто вспомнила в тот момент весь тот, ну, знаете, вот внутри было осознание, что это все не просто так. Что это все по какой-то определенной причине. И я просто шла за этим голосом, и вот я пришла в штат Мэйн. И через 5 минут приезжает человек, организатор, его зовут Билл, который все это время мне писал, ждал. И верил, что я приеду. И вот мы видим, и я просто смотрю на него. Первая моя мысль: Господи, спасибо, что этот человек по-настоящему существует.
Он существует, да.
Да. Ну, вот так вот началась история.
Ну, это удивительно, что, в общем-то, не имея никаких доказательств, ты решилась. И, ну, то, как ты получала визу, да, пошла туда и честно сказала все как есть.
Да, и вообще, знаете, изначально я, ну, конечно, сомневалась, дадут мне визу, мне было 25 лет, это был 2022 год, я не замужем, и как-то так случайно... А, нет, мне приснился сон, конечно, у меня... Да, у меня вообще, в том числе с Америкой, в том числе с этими дешевыми билетами, что, ну, на самом деле, очень важный фактор, потому что стоили бы они дороже, ну, не знаю, смогла ли...
Да, у тебя неприлично дешевые билеты были.
Да, то есть стоимость билетов была как, я не знаю, ну, на Байкал и обратно, вот так вот, или в Краснодар и обратно. Примерно вот такая же стоимость, только из Москвы в Нью-Йорк, еще и с багажом. То есть это мне дало возможность поехать, и это мне тоже приснилось. Приснился сон, из-за которого я проснулась в 3 ночи, как сейчас помню. И во сне приснилось, это я правду говорю, приснилось просто, на какой нужно сайт зайти и где убрать галочки. И мне всегда немного страшно, когда это все происходит, но я всегда иду туда. Вот. И тот же самый сон был с визой. И он был... Я не буду рассказывать его полностью, потому что он долгий, но там крали мою машину любимую. И я просыпаюсь в холодном поту, и я его так интерпретировала, сама не знаю почему, но что нужно делать виза. Потому что если Том Мэйри меня пригласит играть с ним тур, вот, допустим, такое когда-нибудь будет, а я скажу: Томми, ну у меня визы нет в США. Он скажет: ну, как я тебе в этом помогу? Я говорю: ну, ладно. Вот. Я просыпаюсь и думаю: нет, все нужно. И каким-то чудом в визовом агентстве берет трубку девушка, которая со мной еще до ковида общалась, и она вспомнила меня, что меня зовут
Рита.
Да, она... я сначала начала: Нина, может быть, вы меня не помните? Она говорит: нет-нет, вы, по-моему, в Рудене учились на экологическом факультете и на гитаре играете. Ну, в общем, это какое-то чудо. Я к ней в тот же момент поехала, вот, и по дороге совершенно случайно в Москве встретила своего друга Диму, который мне очень помог со всеми билетами. Это просто судьбоносно, это просто невероятно. Мой друг очень хорошо разбирается, и благодаря ему, собственно говоря, это все и получилось. И Нина, она сначала назвала высокий ценник этой визы. Я просто сижу, и я понимаю, что, ну, как бы... Ну, не знаю, я этих даже людей не знаю, вообще существуют ли они эти в Америке, там, как бы я, фестиваль, 10 тысяч человек, кто мне? Я думаю, ну нет. А потом она приходит и называет цену просто в 4 раза дешевле.
Ого!
Я до сих пор не знаю. Либо это она такой добрый человек, либо она, как она сказала, что-то в системе там. Вот. И вот понимаете, вот такие моменты, это меня еще сподвигло. И потом она сказала, да, да, все получится, давайте делайте. Я прошлой осенью тоже в последний день закрытия границ с Финляндией выехала, просто накануне, не зная этого. И, получается, приехала в Копенгаген, в Данию, и вот на визовом интервью, ну, все сказала там, как есть, там, что играю на гитаре, делаю гитары, вот мне столько лет, там, никогда не была в Америке, куда я поеду, я сказала прям, как есть, в Нэшвилл, на конференцию, вот, Чета Эткинса, что тоже правда. И мои ответы, как я потом поняла, они были, наверное, не очень типичные, потому что ну, не то чтобы Нэшвилл очень туристический город. И я помню, что визовый офицер, она меня несколько раз переспрашивала. Она говорит, чем занимаетесь? Я говорю, играю на гитаре. Она такая поднимает глаза и говорит, чем? Я говорю, ну играю на гитаре. И у нас с ней завязался практически дружеский разговор. И все, я получила визу. И даже еще один, ну, такой вот удивительный момент, что в практике моего визового агента не встречался, что мне дали паспорт на следующий день без трек-номера, без подтверждения на почту, хотя они мне дали бумажку, что будет через 10 рабочих дней. А мне нужно было улетать в Париж. И я просто туда пришла и просто сказала, и просто потом поехала в курьерскую службу и просто сказала, что у меня нет номера, но мне очень нужно. Я никогда не видела Париж. И они мне дали. Вот, и, ну, поэтому, знаете, когда вот уже подходила дата вот, поездки в Америку, я просто знала, что у меня нет выбора. И вообще у меня уже давно нет выбора. С тех пор, как я взяла гитару в руки, что, ну, тут нет выбора. Если этого не делать, то что-то начинает происходить, что мне дает понимать, что что-то я делаю не так. Вот. А если это делать и идти туда, куда нужно, то чудеса случаются ежедневно, и хочется просто не сойти с ума от количества таких чудес, иногда потому что не верится.
Это действительно, если бы я не знал эту историю сам, и мне кто-то рассказывал, я бы подумал, что эти люди обкурились. Ну, так вот.
Да.
Ну, из-за того, что я ее знаю, я могу в нее поверить. И это невероятно. Но ведь, ну, я не знаю, если не хочешь, не говори об этом. Ведь прямо перед поездкой, это, в общем-то, то, как мы с тобой встретились, с тобой не менее интересная история со здоровьем произошла. И это, мне кажется, просто какая-то, ну, так в жизни, если бывает, то, я не знаю, один раз в жизни.
Да, да, конечно, я хочу рассказать, потому что эта история, она такой очень важной линии как-то прошла по моей жизни. И, знаете, я сейчас вот вспомнила, это вот как раз эти были полгода, когда я была в абсолютных сомнениях, ехать ли в Штаты. И тяжелое было начало года. И я не занималась. Ну, просто я не брала гитару в руки. Ну, как бы, а что? Я же как бы умею играть. Ну что, я там разучусь, что ли, за пару месяцев? У меня были такие мысли. Какие-то очень, ну, революционные, может быть. Какой-то был протест. Я не знала, что со мной происходит. Но я по своему опыту знаю, что если я не занимаюсь, если я перестаю играть, что-то случается. Вот. Чаще всего это физическое, ну, какая-то физическая болезнь. Вот. Но я в таком настроении была где-то, может быть, 3-4 месяца. Еще с поездкой не знаю, что, как бы, что делать, деньги нужны. И настроение было такое, саботажное, можно так назвать. Вот. И в какой-то момент у меня заболевает рука левая. Ну, я думаю, наверное, переиграла. Потом боль не кончается. И мои друзья мне подсказали пойти к врачу. Вот. У меня со спиной такие достаточно очень большие проблемы всю жизнь. Вот. Я думала из-за спины, как бы. Но после посещения врача-ревматолога в институте ревматологии вот, в Москве, мне подставили возможность наличия аутоиммунного заболевания, артроз или артрит, и я проходила в течение 3 месяцев миллиард различных исследований, КТ, МРТ, просто все, что анализы крови на все, что только может быть. Это было очень волнительное время. Я как бы чувствовала, что что-то произойдет. Но все равно об этом, на это не обращала внимания. И в итоге мне спустя 3 месяца, прямо перед поездкой, за 1,5 недели ставят диагноз псориатический артрит. Вот. Ну, тут нужно сделать, тут нужно выпить воды, потому что я...
Выпей на здоровье. Ну, то есть тебе ставят такой диагноз, с которым, в общем-то, ничего нельзя сделать, как я понимаю, да?
Да, это неизлечимое заболевание, вот, которое может проявиться так, что у тебя, например, вот пятка заболит, либо ты двигаться не сможешь через несколько месяцев, например. Угу. Вот. Это уже пожизненно, это необратимые процессы. Ну, по сути, аутоиммунное заболевание, уничтожение организма самим собой, конечно же. Вот. И прям, ну, такие были формулировки, что, может, я там не смогу играть, может, не смогу двигаться. И я неделю прожила с этим диагнозом. Вот. Сейчас, знаете, это, конечно, больше вспоминается как сон. Когда, я думаю, когда океан пересекаешь, все, что там, остается как сон. А так я его пересекла 2 раза, и жизнь тогда у меня изменилась. Ну, тут даже очень сложно подобрать слова, какое было мое состояние. Я неделю, я не то что встать с кровати, я просто не могла двигаться. Я не могла двигаться, и жизнь разделилась, вот это, понимаете, состояние, что вот была одна жизнь, и сейчас другая. Я пыталась подходить к гитаре, и каждый раз, когда я... У меня даже что-то получалось играть. Но я знала, что хорошо, сейчас я беру вот эти ноты, через какое-то время я не смогу. Сейчас я играю в этой скорости, через какое-то время не смогу. И сколько это времени осталось. Я в какой-то момент... Ну, да, я каждый раз, когда об этом вспоминаю, мне хочется просто молчать и смотреть в одну точку, потому что я так провела все 7 дней. Но в какой-то момент, по-моему, на 3-й, на 4-й я в молитве, я просто говорила уже с Богом: «Господь, хорошо, если ты меня, ну, не хочешь видеть гитаристом, ну, воля твоя, я знаю, что, ну, наверное, вот так вот оно должно быть хорошо». И я помню, что уже к концу 6-го дня, вот ровно неделя, я уже даже смирилась, но мое состояние, ну, то есть и гитара, и музыка — это все, чем я занимаюсь. Это, ну, это не то чтобы моя жизнь, конечно, жизнь намного больше, шире и ярче, чем гитара, но это то, через что я живу. Вот. И что живет через меня, получается. И возможность, да, что когда-то этого не будет, и ты не знаешь, когда, и она меня просто приводила в ужас каждый раз, когда я просто думала об этом. И я, как только брала гитару в руки, сразу начинала плакать. Я хотела заниматься, но у меня из-за слез были ватные руки, и еще рука болела. В общем, да, у меня было такое состояние. И еще вылетать в Америку, зачем ехать? Вот.
Это невероятно. Я могу себе немножко представить, потому что у меня был такой момент, когда у меня было сотрясение последнее, четвертое, и мне врачи сказали, что вы никогда не сможете, наверное, вернуться к умственной деятельности. Вот. И я 50 дней не знал, что будет дальше. То есть я вот лежал, приходил в себя и понимал, что, ух ты, а возможно, ну, у меня тоже вся деятельность связана с головой, так сказать. Что если это, в общем-то, не будет для меня доступно, то я не знаю вообще, что дальше делать.
Да, жизнь действительно разделилась на до и после, и у меня были очень много мыслей, почему я сразу начала изучать, почему у меня возникло аутоиммунное заболевание, за что я себя хочу уничтожить, и там много что от этого не скажу, что стало легче, даже еще хуже, да, но через неделю все изменилось, буквально там за 3 дня до вылета, за 3-4 дня. Расскажу, да, наверное.
Да, конечно, если хочешь.
Да. У меня есть друг Вова, вот, очень хороший друг. Мы с ним познакомились, когда он ко мне на уроки пришел.
Спасибо тебе, Вова.
За то, что он мне спас жизнь. Потому что мне с того, как поставили диагноз, в институте ревматологии назначили препарат, который гормональный, который подавляет действие иммунитета в виде уколов пожизненно, ежедневно. Ну, то есть там все было достаточно серьезно. Вот. И мне Вова пишет, он говорит, Регина, слушай, вот просто как идея, ты бы не смогла со мной к одному врачу съездить? Ну, у меня тогда было, наверное, по 200 звонков в день. То есть вот настолько. И я понимала, что люди переживают и сочувствуют, но я просто не могла даже телефон в руки взять. Но его как-то звонок я взяла, и я думаю, ну ладно, как бы что может измениться, если в таком медицинском учреждении и 3 месяца меня изучали. И я, в общем, с ним поехала, и мы поехали к доктору, который является лучшим ревматологом. Вот, России, академик и просто потрясающий профессор, которому просто невозможно попасть, но мой друг Вова это для меня сделал. Вот, и мы к нему заходим, и он говорит, подождите, какой артрит? Нет у вас артрита, вы просто руку переиграли. Он просто, вы можете вот полчаса играть и делать перерыв? Нет, а лучше вообще сейчас сделать, отдохнуть. Ну, еще, наверное, магний вам попить 2 раза по 2 таблетки 2 раза в день. Хорошо, ну вот, витаминки. Ну, на всякий случай, вы сдайте кровь, мы вам еще какие-то витаминки назначим. Но главное, чтобы вы, конечно, отдыхали побольше. И действительно так и оказалось. Потому что потом оказалось, что мой врач-ревматолог в институте просто не загрузила мое МРТ, лучезапястье сустава левой руки. И нет там жидкости, той самой, которая была самой главной причиной о том, чтобы подумать, что это артрит. Вот. Они загрузили. А потом еще 4 ревматолога из того же института тоже загрузили этот диск. И тоже не нашли жидкости. И все мне написали. И я помню тот день, что у меня не было никаких эмоций, потому что я просто в это не могла поверить. Ну, то есть... Вот все, как бы добрый вечер. Ничего, ни радости, ни грусти, ни злости. И вот Вова, мой друг, он меня даже, знаете, как-то там щипал, как-то попытался мне делать больно. У него там какие-то свои способы,
Методы были.
методы, да. И только, наверное, Не знаю, мне кажется, до сих пор я это все еще не прожила, не пережила, потому что потом на следующий день мы с вами встречались, или через день, и на следующий день я уже улетела. И то, что было в Америке, это, конечно, вот. И удивительно, что у меня 2 раза за одну неделю поменялась жизнь. То есть сначала поменялась жизнь здорового, ну, от как бы здорового человека к человеку с псоритическим артритом, а потом от псоритического артрита к здоровому организму. И, знаете, я долго думала и до сих пор думаю, не знаю даже, что вот может быть лучше, чем, знаете, вот когда ты как бы здоров, тебе ставят диагноз артрит, ты гитарист, а потом у тебя его убирают, и как-то все по-другому. И как-то это очень освежает мысли, как-то все проблемы становятся вообще другими, и ты себя чувствуешь по-другому. Я помню, я пошла, вот у нас около дома есть пруд, и я шла по этому пруду и смотрела на людей, и я поняла, что я даже смотрела на них раньше как человек с паротическим артритом, а теперь я на них человек как без этого заболевания. И мне хотелось каждому подойти и в глаза посмотреть, как-то замедлиться. Я понимаю, что это выглядело странно, но я не могла иначе себя вести.
Что бы ты сейчас сказала людям, которым ты не можешь посмотреть в глаза, но они тебе могут?
Они мне могут.
Ну, конечно, эфир-то смотрят и будут смотреть. Я про тех, кто смотрит эту всю невероятную историю.
Да, не знаю, что, ну, какая-то любовь живет везде.
Ну, и пускай у всех найдется по воле в жизни. Но это правда. Я помню, как я понял, я был в Будапеште на конференции, и у меня была сумка таблеток. Наверное, день на третий я понял, что я не ем таблетки, и мне неплохие. И вдруг я понимаю, что, в общем-то, все, ну, у меня нету того, в чем врачи меня подозревают.
То есть диагноз оказался ошибочным.
Ну, реабилитация прошла хорошо. То есть я восстановился, ну, там, у меня есть, я слежу за усталостью мозга и всем таким, но худшие там их предположения не подтвердились, и слава богу. И это прям невероятно, что, ну, я к тому, что не надо спешить сдаваться болезням, потому что они же такие, ну, редиски, прям берут в плен, ты начинаешь вот прям становиться больным.
Да, это удивительно. Слава Богу.
Да, я помню, как мы встретились, я такой серьезный, а ты такая улыбка до ушей летела обниматься. Это было очень прикольно. И сказала, что тебе сняли диагноз, тут я немножко, так сказать, обалдел.
Да. А сколько мне людей денег собрали? Я никогда в жизни не рассказывала о своей спине так публично. Вот. С моей спиной, ну, как бы я всю жизнь, но с конкретными болезнями с 11 лет, это то, что болит ежедневно, каждый день. И вот я впервые написала, вот благодаря помощи близких людей, моих друзей, я собрала всю волю и написала, и мне собрали очень большую сумму за 3 дня, 3 раза больше, чем я просила, которые, ну, все деньги пошли на реабилитацию, и про это, ну, как бы уже знали все, да, и вам большое спасибо за помощь. То есть я уже не думала, что я смогу жить по-другому. И в то время я читала книгу «Когда тело говорит нет», и там очень большая история рассказывается про виолончелистку Жаклин Дюпре. И я знаю тысячи историй, ну не тысячи, но сотни точно историй музыкантов, которых однажды обнаружили аутоиммунное заболевание, и что было потом. Да, и в общем, да, и когда мы с вами виделись, Это, знаете, это как бы была такая улыбка, но мне кажется, я до сих пор не понимаю, как это все произошло. И что самое удивительное, Алексей, это когда мне сняли диагноз, когда вот этот великолепный доктор снял диагноз, у меня рука сразу перестала болеть. Ну, то есть просто рука болела полгода, а она такая перестала болеть. И я так вышла однажды из своего дома, и я понимаю, что я могу пойти поиграть на гитаре, что я могу пойти сходить на пруд, что я могу пойти себе купить творог. Просто потому, что это жизнь, и я это могу сделать.
Да, это очень круто. Мы вчера разговаривали, ну, вот с моим другом, у которого много всяких происшествий было за последние 9 месяцев, там и онкология, и трансплантацию делали. И мы как раз об этом же говорили, что, наверное, забывает, что пока ты живой, у тебя все функционирует, ну, жизнь, она настолько прекрасна, что мы этого не осознаем. Мы осознаем, когда теряем это. И вдруг там, я помню, как я лежал, я не мог встать с постели. И когда ты первый раз встаешь или вот не замечаешь свою голову, да, то она у тебя есть. Это настолько круто. Да, вот пойти к пруду, поиграть на гитаре, пить творог, блин, это же невероятно. А ты потом села в самолет и к этому, как говорится, поедь туда, не знаю куда, найди то, не знаю что.
Абсолютно. Абсолютно так и было. На континент. Я никогда не была так далеко от дома. И вот как только я пересекла, там сбывались все мои мечты. Просто которые всю жизнь у меня были, они ежедневно сбывались. Так я еще и не болею ферритическим артритом.
Угу. Плюс ты же еще посреди вот этой отмены русской культуры-то все это происходит. Что я знаю, что каждый раз, когда я куда-то езжу, первый вопрос у меня, как вы вообще туда долетели? И как бы, а что там, люди за вами с палками не бегали, узнавая, что вы русские? А ты говоришь, да нет, в общем-то, там нормальные люди живут, они добрые.
Да, они добрые.
А ты в самый эпицентр, так сказать, отмены полетела, в штаб-квартиру.
Да, именно туда. Да, люди, они, это, конечно, потрясающе, что там было, насколько они обо мне заботились, люди, которые меня видели впервые в жизни, ну, практически все, кроме моей подруги из Нью-Йорка, все меня видели впервые в жизни, но они мне дали все, они мне подарили все, начиная от одежды, которой у меня с собой не было, просто потому что денег не было в свой багаж. Гитара поехала в багаже. Я, конечно, там положила между струн, что поместилось, но немного. Они мне дарили одежду, они мне дарили все, и они мне просто давали даже деньги. Вот просто наличными, в руки. Просто они говорили, что ты в первый раз здесь, и мы просто хотим, чтобы ты знал, что такое Америка. Это типа вот так вот. Я тогда очень хорошо вспомнила, каждый день вспоминала, вот честно, вашу фразу, что американцы — это богом благословенный народ, потому что тогда в Москве я, ну, мне вообще не верилось, что я поеду, и я как бы ее услышала, но я не знала, что до такой степени, вот. И они мне давали свои бесконечные визитки с номерами телефонов, с адресами. Причем они действительно говорили: приезжай в мой дом, меня не будет дома, но ты живи. В 12 штатах я была, и везде было такое. И в итоге у многих людей я прямо жила по неделю. И не просто жила, они мне еще делали концерты. Я еще играла и дома, и на свадьбе. Просто у друзей. В первый раз в Калифорнии, в первый же день мы поехали на свадьбу, чтобы я там сыграла и вообще просто как гость. А вот девушка замечательная, которая жила, ее зовут Наташа, мы с ней познакомились, просто я у нее снимала квартиру в Кузьминках, в Москве, 3 месяца. И она Я, к сожалению, не смогла снимать дольше, потому что мне пришлось деньги откладывать на Америку. И мне было неудобно. Я подумала, наверное, ну, это не очень ну, хорошо, что я вот приехала и потом уехала, все же квартира. А она сказала, вообще не переживай. Ну, как только ты будешь в Америке, ты должна приехать ко мне в Калифорнию, у меня пожить. И в итоге свадьба, концерты, каждый день какие-то выезды на горные озера, на реки. Ну, там просто сказочно. И вот так все 75 дней, 2,5 месяца. Вот. Поэтому... И люди, конечно, спрашивали. Конечно, они спрашивали, как я добиралась, и что происходит на самом деле, и вообще. Но, знаете, вот первое, что я испытывала всегда... Ну, полагаю, что, конечно, так не в 100% случаев. Я не могу сказать за весь народ. Мне так, скажем, повезло, что все люди, которые узнавали, что я из России, и вот я приехала, и вот я на гитаре играю, и вот мой первый раз. Ну, что, ну, в большинстве, что я из России, они сочувствовали мне. Они сочувствовали, и мы вместе сочувствовали, и мы вместе это переживали, все, что происходит. Вот. И вот это, ну, соединение... не знаю, после этого, конечно, там и телефон обменяешь, и жить уже вместе хочется, и все. Хочется быть вместе. Так и образовалась моя семья там.
Ну да, ведь, да, Билл, получается, с его семьей, они тебе там и дом, и машину, да, и что там, удочерили тебя, что они там тебе, все, что могли, отдали. Ну это... Я говорю, вот это, блин, это пока ты не увидишь своими глазами, но это очень трудно поверить, что чужие люди могут быть настолько добрыми до сумасшествия.
Да, да, то есть еще вот, не знаю, я переживаю, что, может быть, я как-то сумбурно рассказала в начале нашей встречи, потому что вначале я обычно волнуюсь, а потом я успокаиваюсь. Но я действительно... мы действительно не знали друг друга. Все, что было у нас, это просто сообщение по электронной почте, даже без смайликов. То есть там это был...
Ну да, он же не пользовался соцсетями, да, то есть его никак нельзя было проглядеть. То есть это вообще какое-то просто 4 строчки там, или сколько там, 4 слова из имейла.
Да, он просто сказал, ты меня не знаешь, но меня зовут Билл, просто приезжай к нам играть в Америку. Ну... хорошо, вот. И вот наш такой-то фестиваль. И я тогда была здесь, в Гальяново, шел какой-то дождь, это было 19 декабря, я потом посмотрела, я шла в строительный магазин, чтобы впервые в жизни воспользоваться пеной, потому что у меня деревянная. И зимой снег идет, у меня вот такой слой льда, я не могу играть на гитаре, потому что у меня руки холодные, я не знала, как этой пеной пользоваться, и вот я иду, у меня такое настроение, ну, понимаете, декабрь, погода, вечер, и мне вообще сейчас не до Америки, так сказать, и тут приходит такое сообщение, я такая, что это вообще? Ну, как я уже сказала, внутри чувство, что это что-то вот, что-то сейчас произошло, какое-то большое благословение. И когда я к ним в итоге приехала и убедилась, что этот человек существует, и они меня поселили у себя дома. И это огромнейший дом, просто великолепный, потрясающий. Мне дали комнату, мне сделали годовой договор аренды практически сразу, что я там официально живу год. Мне сделали карту, американский номер, дали машину, просто говорят, просто езди, хочешь там на траке, хочешь там, вот Nissan у нас есть, у нас такая там легковая машина, какую хочешь. Сказали, что я могу приехать в любой момент, что у меня есть дом, и кормили, и заплатили за фестиваль, ну, как бы для меня какие-то безумные деньги. И очень важный момент, что одну четверть того, что заплатили, получается, собрали люди, которые слушали меня на фестивале, но, то есть, это уже слушатели, уже люди, которые купили билеты, которые приехали на фестиваль, и они просто меня слушали в рамках фестиваля, но они когда спросили, есть ли у меня диски, ну, или футболки, или какой-нибудь мерч, я сказала, нет, конечно же, откуда у меня... А они сказали, вот мы тебе так хотим помочь, но вот у тебя даже дисков нет, что же нам делать? А потом они такие говорят, ну давай мы тебе хотя бы денег соберем. И собрали мне такую сумму, которую я получаю, это моя зарплата месячная здесь в Москве. Вот. И они такие, просто тебе, просто потому что мы не знаем, как там твое путешествие, ну, вот. А семья вот Билла, они мне еще дали, сейчас, отдельно хочу сказать, пустой чек. Вот. Сначала
ого.
Я не поняла это. Вы знаете.
Да, я знаю.
Чисто. То есть они такие, типа, ну, вот просто на всякий случай дают мне. Я смотрю, думаю, ну, как бы, что это вообще? И тут я вспомнила, что когда-то давно в фильме в американском я видела что-то похожее, но я как бы не знаю, что это. И я спросила, что это, они такие, ну что, у вас там в России не пользуетесь чеками? Я говорю,
мы нет.
Да, лет как 20, наверное, нет, ну и вообще, по-моему, никогда. Они такие, а как же вы оплачиваете ЖКХ? Ну, в общем, там был такой интересный разговор. И в итоге пустой чек, где я могу вписать любую сумму, прямо 1000, 2, 3, 5 тысяч, и они спишутся со счета, вот, и семьи Билла, просто если вдруг что. И я когда, и он у меня до сих пор в кошельке, я помню, Алексей, как вы мне рассказывали в нашу, мне кажется, самую-самую первую встречу про такие вот какие-то вещи, которые у вас всегда на рабочем столе лежат.
Артефакты, да.
Артефакты, да. Я долго думала об этом, и вот этот у меня чек, так, и еще... там купюры разные с пожеланиями и напоминаниями часто от дорогих людей. Они мне там лежат, и каждый раз, когда я беру кошелек, мы это делаем часто в жизни, не вспоминая. И знаете, тогда они это делали настолько свойственно, что как будто бы, если я их спросила, как вы можете это делать, они бы сказали, в смысле, а как иначе?
Как можно этого не делать?
Да, как можно этого не делать? А мне хотелось плакать всегда. И я, короче, не спала все эти 2,5 месяца, потому что просто каждую ночь я просто не могла поверить, что это все происходит. И более того, с этими людьми, ну, со всеми там у меня уже вот в этом штате, и дома много друзей, мы очень сильно породнились именно душевно. Вот. И вот я недавно созванивалась с подругой, Молли ее зовут, вот, подруга Билла, и она рассказала в таком, ну, как бы, моменте, что в сложные периоды своей жизни у нее со мной внутренний диалог. То есть она со мной разговаривает, я ей отвечаю, и это ее успокаивает, о чем я сказала, что действительно я о ней всегда думаю. Как-то эти люди, я о них всегда думаю. Что это вполне даже и может быть, потому что у меня с ней то же самое происходит. Ну как? Такое может быть с людьми, с которыми ты знаком был 2 месяца, получается. И еще, когда я уезжала, они все плакали. И я тоже. И это просто, ну, это просто никак не объяснить. Я не знаю, как так может быть.
И вот как-то 5 минут у нас остается. Ты расскажи немножко про Билла, да, что ведь он сколько там, получается, 25 лет, да, организовывает этот огромный там фестиваль.
Да.
Ну, и, наверное, вот что ты поняла за это время там, такое достаточно необычное время, потому что не часто такие 75 дней есть у человека в жизни.
Да, это действительно очень, ну, самый крупный, получается, фестиваль на восточном побережье в этом штате, и он легендарный. И поэтому я, конечно, для меня была огромная честь там играть и быть частью этого уже, слава богу. Что изменилось? Знаете, вот если одной фразой переживаю, что 5 минут... Это, наверное, я поняла, что все возможно. что все возможно в этой жизни, и про себя, ну вот про мою личную историю. У меня не осталось вопросов вот, о себе, о том, чем я занимаюсь. Если у меня раньше были вопросы, ой, вот, а смогу ли я прожить, будучи гитаристом, девушка в России, а смогу ли я заработать, а это то, что, чем мне нужно заниматься, или тысячи вопросов, там, хватит ли мне за квартиру заплатить, вообще мое ли это, то вот после этой поездки как раз самое главное, что я выяснила в процессе этой поездки, самое важное, это, конечно, то, что мне удавалось говорить о Боге на всех своих выступлениях. Вот. И когда я это поняла, это на физическом уровне было как будто молния. И тогда у меня вообще все мои сомнения, все мои какие-то страхи, начиная от того, получится ли мне там сыграть эту песню нормально уже когда-нибудь, или и заканчивая там деньгами, условно говоря, то, что нам нужно для жизни, их не существовало. Еще с рукой история не существовала. То есть я поняла, что ну, настолько, наверное, было вот Богу больно, получается, когда я вот это вот не занималась эти 5 месяцев, понимаете? Вот плачу. Ну, то есть ему реально было больно, потому что, ну, как это? У меня, ну, мне настолько это нужно делать, и что вот, вот эта штука с артритом, и потом она, ошибочный диагноз, жизнь поменялась, я приезжаю в Америку, и я вижу, как мне нужно жить, и что мне нужно делать. И когда я приехала уже сюда обратно, и в Европе, у меня вообще нет вопросов. Мне все понятно. Это не значит о том, что у меня нет в целом вопросов. Конечно, есть. Но относительно моей жизни и моем служении, и... да. О моем пути жизненном у меня вопросов не осталось. А то, что со мной происходило, я бы никогда в жизни бы не могла подумать, что это все возможно. А это не только возможно, так я еще видела, так я еще была частью того, что происходило со мной. И вот
интересно, как... если бы ты не поехала, да, вот сказала, решила бы, что фигня, это все какой-то странный дядя, которого даже найти невозможно. Никуда я не поеду.
Да, боюсь представить. И вот я сейчас думаю, я думаю, ну опасно же было. Ну реально. Ну то есть 4 самолета, 40 часов в дороге, практически без вещей, без денег сидеть на автобусной остановке на кейсе от гитары, ждать чувака, которого ты даже не знаешь, как выглядит. И 4 года назад с ним начал переписываться. Ну опасно же это для девушки.
Да, вдруг он маньяк.
Да. Не знаю. Надеюсь, мои родители не будут смотреть этот эфир.
Родители, не смотрите.
О чем я думаю? И теперь со всем этим мне теперь жить. Понимаете? Вот я вот это все вот прожила, и теперь с этим жить.
Ну да, тут, наверное, самый большой вопрос, ну, как говорится, где правда и где реальность? Реальность была вот в это время... 3,5 месяцев или реальность, она где-то еще?
Да, хороший вопрос.
Ой, спасибо тебе большое за твою историю. У нас, оказывается, время практически закончено. Ой, я очень благодарен, что ты согласилась на эту авантюру. Надо бы продолжить еще рассказать вторую там половину. Ну и, может быть, про то, как ты музыкой занимаешься, что хочешь.
Я с удовольствием. И про служение штата как раз-таки, да. Про... Угу. Спасибо огромное, что меня пригласили. И да, и это счастье, конечно, быть здесь и иметь возможность делиться.
Всего доброго, дорогие друзья, и спасибо тебе, Регина, еще раз.
Спасибо.